Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами говорит о семье Наталья Кочебина, мама восьмерых детей, дефектолог, логопед, специалист по раннему развитию. С вами Анна Леонтьева. Продолжаем наш марафон пользы и всяких таких, может быть, даже непростых вопросов, которые я сейчас хочу задать, Наташ. Спасибо тебе за то, что ты вообще согласилась поговорить на эту тему, потому что тема эта очень сложная, очень тяжелая. Вот, это тема потерь. Мы с тобой обе знаем, что такое потерять, да, ребенка. И я знаю, что у тебя даже на эту тему есть какие-то намерения, что ты хочешь что-то, какой-то проект организовать. Но обязательно о нем поговорим про этот проект. Ну вот скажи, пожалуйста, вот, наверное, вопрос такой. Как по твоему опыту и по твоим каким-то умозаключениям, каким-то душевным проживаниям, как пережить эту потерю, к кому пойти? Вот на эти вопросы хотела бы получить ответ сначала.
Я потеряла совсем недавно, и так, как говорится, в одну воронку это упало несколько раз у меня. Добило меня это окончательно. Куда пойти? Давайте я расскажу, куда пошла я. Я после 8 родов была такая, знаете, вот как автомат Калашникова стреляет, вот, и мне казалось, что у меня никогда не было никаких проблем. Я вот рожала их спокойно и не знала никаких лекарств, ничего не знала. И тут раз — промашка, два — промашка. А все очень сложно, мы же христиане, мы же все понимаем, это психологическая нагрузка о том, как малышу, где малыш, что малыш, почему, плюс гормональная перестройка, эти слезы, потому что это невозможно пережить. Куда бежать? Я пошла в церковь, естественно, в храм. Но тяжело, принять тяжело. И нужно идти обязательно слушать того, ну, на плечо к мужу, конечно же, или к близкому человеку, который может просто с тобой помолчать, не спрашивать тебя, ты как, или там, как дела, а как это было, а как тебе больно. Он просто будет молчать, держать тебя за руку, если тебе это надо. Либо идти к такому же, к человеку, который это пережил, потому что тот, кто это пережил, тот тебя может понять. И не будет вот создавать вот этих вот острых углов. А вообще я вытягивала себя сама, потому что мне достаточно тяжело было подниматься из-за того, что большая нагрузка, работа. Вот. И опять же, переключение, отвлечение, общение с такими же, как и ты, потому что ты понимаешь, что ты не один. Вот, и я переключила себя, я стала помогать тем мамочкам, которые беременеют, у которых там какие-то угрозы или что-то еще, вот каким-то советом. То есть я даже в роддоме после операции стала это делать и ушла из роддома, только потому что мне было тяжело, потому что мне их было всех так жалко, и я раньше ушла из-за этого. И сейчас я понимаю, что если вот с тобой кто-то есть, кто просто поддержит тебя за руку, ну, конечно, если он тебе скажет, все будет хорошо, он возьмет на себя за это ответственность, так делать нельзя, но он просто скажет, я с тобой, я рядом, я буду вот делать все, что ты захочешь, и буду с тобой столько, сколько тебе будет нужно. Вот. Некоторые к психологам ходят, и это очень полезно, я тоже ходила, но я очень сильная личность, я сама хорошо разбираюсь в психологии, и со мной классическая психология не работает. Вот. Поэтому я считаю, что нужно идти к тому, к той женщине, которая это пережила, которая тебя может понять.
Вот ты упомянула, и я тоже хотела задать этот вопрос, потому что это важно. В каждом варианте потери, чтобы не терял человек, да, важно, что говорить ему и что не нужно говорить. Вот ты сказала, не нужно говорить, все будет хорошо, потому что вы берете ответственность на себя за это. Что еще не нужно говорить И что еще, вот чем еще можно помочь?
Не нужно спрашивать, как ты, не нужно говорить, ну, вот так получилось, в следующий раз получится еще. Просто это категорически запрещено.
Не нужно, вообще.
Нет, так не нужно говорить. Нет, лучше молчать, говорить, вот, ну, сейчас вот так, но мы это пройдем, мы полечимся. То есть, ну, по-разному. Вот эти вот вещи, когда какие-то даются обещания, они, это лишнее. Я сама на этом вот как бы споткнулась, потому что я слушала врачей, и мне казалось, что ну да, первый раз ладно, второй получится, ну, но это не работает, и потом еще хуже, то есть это еще хуже. И, естественно, если это речь идет о друзьях или каких-то родственников, то все-таки, если у человека нет запроса общаться на эту тему, лучше эту тему не поднимать. Лучше вот реально просто сделать человеку комфортные условия, создать ему, ухаживать за ним не как за маленьким ребенком, а заботиться. Вот заботиться, окружить любовью, как-то переключить, стараться, но на эту тему не разговаривать до тех пор, пока человек сам не заговорит, а он заговорит. То есть рано или поздно эта чаша переполнится, когда он эта боль, она должна переболеть. То есть ее надо, она должна выболеть. Это вот воронка, как после снаряда. Когда снаряд падает, образуется воронка в земле, и земля ее постепенно травой там заращивает. Вот эта боль, она никуда не уйдет, она с тобой всегда будет. Она просто немножечко притупится, ты будешь... Ну, ты будешь спокойно жить, но помнить ты, конечно, об этом будешь. Просто нужно научиться к этому правильно подходить. Вот я сейчас учусь спокойно, без там каких-то приступов, говорить об этой теме. Это болезненная тема, вот, и она такая сложная. И я всегда, ну, мне жалко тех людей, и очень хочется помочь таким же мамам, как и я, которые также переживают. Потому что не все, к сожалению, не у всех понятие о беременности, да, как о жизни сразу с момента зачатия, не у всех. Но вот у тех, кто это понимает и принимает, и кто очень тяжело или хотел, или не смог, вот здесь нужно их просто тихо слушать и слышать. Вот. И они сами заговорят, и все будет хорошо.
Наташ, вот в этой прерванной беременности есть еще один фактор, о котором говорят мамы, и сама я помню, как я об этом было очень сложно сказать. Как бы все твое окружение, вся компания друзей, там родные, все знают, что ты ждешь ребенка. Потом ты должен как-то им сообщить, что ты его не ждешь, и ты чувствуешь себя каким-то, ну что ли, наказанным, да, или каким-то, вот есть такое слово замечательное, лузером. Вот как с этим вот справиться, как об этом сказать? То есть ты говоришь о внутренней такой штуке, а как вот с окружающей средой сладить?
Сейчас скажу, как. Значит, здесь я приведу слова нашего мудрого батюшки, вот, низкий ему поклон. Я вот не сразу до меня доходит все, что он говорит, но теперь я четко понимаю одну фразу, когда он говорит: никому не рассказывать о беременности, пока живот на нос не полезет. Тогда ни перед кем не придется, вот, ну, как бы никому не придется ни перед кем оправдываться и чувствовать себя вот как-то некомфортно. А уж если, ну, вот, сказали, или как-то это же родственники все знают. Но здесь и родственники должны понимать, что есть вещи, ну, которые не нужно обсуждать. И мама и вообще никому ничего не должна рассказывать, но не получилось. И почему она должна перед кем-то оправдываться или чувствовать себя виноватой? Конечно, мы все равно будем себя чувствовать виноватыми, но здесь нужно вот границы свои все-таки расставлять. Вот, а если не можем расставить, то вот слова батюшки, они мне засели. Теперь я их четко понимаю, и не просто так все это он говорит. Не просто.
Да, да, все, что говорит отец Феофилак, точно не просто. Но меня очень поражает, что он богат на советы, будучи монахом, да, богат на советы по всем вопросам. От акушерства и гинекологии до воспитания детей, отношений супругов. Это я без всякой иронии говорю, кстати, потому что иногда его слова, они настолько какие-то вот прямые, и ты думаешь, ну нет, Ну нет, у меня все гораздо сложнее и утонченнее, в общем-то, не попадает ни в какие рамки. Вот. А потом ты припоминаешь эти слова через какое-то время, да, и понимаешь, что они относились напрямую к тебе. Я думаю, что у тебя тоже было много таких случаев.
Ну, конечно, да.
Я должна сказать, что просто еще не могу не сказать два слова про отца Феофилакта Безукладникова, которого много, даже не лет, уже десятилетий, можно сказать, знаю. Ну, немного десятилетий, но парочка есть. И третья пошла. Вот. Когда пытаешься что-то такое сделать, что... Ну, вот, например, однажды он очень как-то продвигал идею там моего венчания второго. И он так ее продвигал, что я стала от него прятаться. Я честно скажу, я заблокировала его телефон. Вот. И поскольку он очень далеко, около города Истра, в общем, ну что-то, Звенигород. Ну, так вот оно как-то и вроде могло бы пройти. Пока я в один прекрасный день не приехала рядом с домом в огромный торговый центр, и посреди этого торгового центра я натолкнулась на задумчивого отца Феофилакта, который шел, и я поняла, что если тебе, так сказать, архимандриты доставляют уже с доставкой в торговый центр, то тебе просто придется прислушаться. И пошла под венец.
Да. Ну, его невозможно не слушаться, потому что он говорит, и получается, даже если ты его не слушаешься, все равно будет так, как он сказал. Вот это уже проверено. Вот, поэтому просто будет путь немножко сложнее, но будет так, как он сказал. Лучше сразу уже так преклонить голову, сказать, да, все, мы поняли. Но это же сложно. Мы же все со своим «я», нам же надо самостоятельности больше. Вот. Хотя с годами я вот, например, понимаю, мне бы куда-нибудь эту ответственность бы на кого-нибудь свалить. Вот. Два человека для меня, да, на кого я могла свалить. Это на доктора Ежова, да, я доверяла ему своих детей, он их лечил, я ему доверяла. И батюшка, я доверяю ему вообще все.
Ну, в общем-то, это оба такие грандиозных человека, и я тебя очень понимаю в этом смысле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами Наталья Кочебина, мама восьмерых детей, а также дефектолог, логопед, специалист по раннему развитию детей. Я хотела бы несколько сменить, Наташ, тему нашего разговора и поговорить о том, что жизнь твоя вот с началом этого карантина очень поменялась. Вы были такие городские жители, и вы, как, в общем, многие люди, у которых есть там дачи, уехали далеко-далеко и стали сельскими жителями. Вот расскажи, как это происходило, как это все переживали дети, и что у вас сейчас с этим?
Да, в марте месяце, когда все это случилось, мы поняли, что нужно уезжать, потому что сейчас Москву закроют, и ты даже на улицу не выйдешь. Вот. А я человек, имеющий дефектологическое образование и немножечко психологического, понимаю, что будет, когда запереть в квартире, там даже если она большая, 10 человек, что будет через там, неделю. Вот, и мы судорожно приняли решение доделать дачу. У нас здесь небольшие были проблемы там с водой, со светом. Быстро все переделали и с детьми уехали. Здесь достаточно хорошо созданы условия для детей. Они не почувствовали такого жесткого переезда. У них здесь есть и интернет, и они учились дистанционно, так же, как и я, в общем-то, работала. Вот. Но здесь один плюс. Я сразу всем объяснила. Здесь вы сможете гулять, и здесь мама и папа будут спокойны. То есть если мама спокойна, где мама спокойна, там детям комфортно. А в городе все-таки уровень стресса по поводу этого коронавируса, он очень зашкаливает. И поэтому я сюда переехала, меня отпустило саму, мне стало легко, мы стали спокойно здесь и жить, печку топить, там, обустраиваться, обустроились до того, что завели огород, посадили огурцы, помидоры, и в итоге еще и перепелов завели. Теперь у нас есть перепелиная ферма, перепелки нам несут яйца, и мы сами в шоке от того, что вообще это вообще все смогли. Потому что я вообще совершенно городской житель, москвичка от корней, вот просто. И для меня птица это, ну, это что-то с чем-то, и огород тоже. Но я сама сажала картошку, все, мы все, дети мне помогают, и мы тут теперь живем. Вот, естественно, я езжу в город на работу. Мне к трубе надо подышать иногда, ну и кушать тоже надо что-то.
К выхлопной трубе.
Да, к выхлопной трубе. Вот. Ну, и работа зовет. Дистант сейчас закончился, а все равно есть выезды. Вот. Поэтому я выезжаю, а детей практически не вывожу, потому что пока тут. Вот. Мы не то, что мы тут панически боимся этого коронавируса, как сказал мой один знакомый батюшка, коронавирус. Я ему говорю, батюшка, я боюсь коронавируса, что-то в феврале ему писала, что делать? А он мне так просто написал в Инстаграме, коронавирус, а, аще не Господь. И все, и меня отпустило. Ну и вот, и сейчас мы встречались.
Какая прекрасная фраза.
Да, и сейчас мы встречались с ним в Саранске, я говорю, батюшка, вот я с вашими словами вот так и живу, вот. Вот я понимаю, что я не боюсь заболеть, мне главное успеть, как говорится, подготовиться, если вдруг меня призовут, вот это страшно, пострашнее коронавируса.
Призовут?
Ну, если вдруг случится что-то с таким исходом, когда не помогут мне врачи, вот хочется успеть уйти подготовленной.
Понятно. Ну, фраза «Аще Господь», она исчерпывает полностью ситуацию, я считаю. Ее надо какими-то большими буквами на аватарку, я не знаю, во все места, во все социальные сети поместить. Она действительно страшно успокаивает.
Да, взбодрил сильно. Угу. Страх, он тебя парализует.
Скажи, пожалуйста,
а стресс роняет иммунитет. Да, да, да. И, в общем-то, вот тебе, пожалуйста. А свежий воздух, здесь вот пение птичек, вот это копание в земле, поближе к земле, оно как-то вот тебя успокаивает. Я даже, ну, вот немножко приняла даже свою вот эту потерю, здесь оно мне легче. Я как-то занята все время, я не думаю ни о чем, у меня есть какие-то дела, а в городе ты в этих стенах ходишь, стрессуешь постоянно, друг на друга натыкаешься, вот, и тяжело, тяжело.
Скажи, пожалуйста, вот для очень многих семей карантин стал такой мощной проверкой на отношения. А что произошло у вас в семье? Какая это была проверка и с каким исходом? Ведь все стали такими зайчиками-неразлучниками.
У нас вот этих проверок уже, мы, мне кажется, столько проверок прошли, уже 100-500 проверок. И здесь сейчас вот этот карантин, мы его не очень почувствовали. То есть у нас... Мы, наоборот, скучаем друг по другу, вот, и нам некогда даже встретиться, потому что у меня муж, в принципе, он работает на них, карантин не распространяется, но в те периоды, когда он здесь, или там он болел, или отпуск у него был, здесь очень много дел, и каждый занимается вот тем, ну, общим делом, но в разных направлениях, и нам вечером, вот, ну, даже... Ну, не о чем вот ругаться-то. Мы так вот рады, когда видим друг друга. И когда очень много детей, ты все время занят, ты успеваешь соскучиться по мужу. Ну, ты меня понимаешь, о чем я тебе говорю. Потому что тебе некогда вот заниматься вот этими вот ненужными какими-то вот домогаться до него там какой-то ревностью или там ты вот не так сел, не туда посмотрел. То есть ну, это вообще никому не нужно. У нас вот мы давно это пережили, и у нас так хорошо, мы так рады, когда вот вечер наступает, 21:00, детское время кончилось, наступило время взрослых, и мы так счастливы, мы зажигаем себе тут свечки, наливаем вино и делаем, что хотим.
Это был как раз следующий мой вопрос, ты сняла с языка. Как вы себя радуете? То есть 21 час, детское время закончено, ничего себе у тебя дисциплина.
У меня строго все расходятся по комнатам, взрослые могут себе позволить в своих комнатах, но уже вот 9-10, никто у меня не ходит. Если бы все ходили, ну просто это, ну это трэш. Утро мое начинается рано, порядка там 6 утра, вечер заканчивается поздно, и всем надо уделить внимание, потому что все хотят маму. У меня даже муж маму называет, поэтому всем вот надо. И еще же надо и друзьям, и мамочкам, с которой я работаю, и детьми заниматься. Поэтому вот у меня ресурс. Вот после 9 это наше время. Если он со мной, значит, мы вместе. Если здесь я одна, он работает, значит, я вот занимаюсь сама собой вот в вот что мне надо, я делаю сама себе хозяйка. Вот, как мы себя вентилируем по вечерам, я думаю, все прекрасно понимают. Вот. И по этому поводу муж не на работу тоже шутила. Они нам предлагали подарить нам телевизор как-то, по-моему, когда мы 6-го ребенка рожали, чтобы мы по ночам все-таки телевизор смотрели. Вот они вино пили и беседы вели.
Скажи, пожалуйста, вот мне очень захотелось представить себе твой день великого менеджера, семьи из 8 детей, которые еще успевают что-то делать, работать и посидеть с мужем вечером. Расскажи мне, пожалуйста, про свой обычный день. Начинается он, я так понимаю, в 6 утра.
Да, 6-7 утра я встаю, я успеваю. Сейчас я себя мобилизовала там на какую-то зарядку, на лимфодренажик. То есть я чуть-чуть успеваю себе времени уделить. Но это, знаешь как, между тем, пока варится кофе и готовится завтрак. Вот сейчас я готовлю завтраки, потому что мы все вместе, я не работаю. Когда я утром убегаю на работу, завтраки я не готовлю. Ну вот сегодняшний день, да, например, утро бодрое, чуть-чуть себе, завтрак, дети, беготня, какая-то работа, опять дети, огород. Куда-то срочно надо было поехать. Ну, вот суета, поработать. Потом обед, потом опять всем кушать, кого-то спать, с кем-то гулять, кому-то книжку читать. Ну, вот весело. Мне некогда. Вот. А если я уезжаю в город, ну, там вообще веселье.
А в городе ты занимаешься какой-то работой, да?
Да, я работаю с детишками, с неговорящими детишками, со сложными детишками. Я практикую миофасциальное центрирование, помогаю деткам с различной речевой патологией. Естественно, ну вот я выезжаю, либо они ко мне приезжают. Но сейчас в условиях карантина это все гораздо меньше, а так очень активно. Вот это моя такая работа основная, вот, которая приносит мне удовольствие. Ну и плюс здорово, решаю какие-то технические дела. Естественно, вот сегодня ездили в город, потому что срочно ребенок заболел, надо срочно анализы сдавать, срочно созваниваться с врачами, лечить. Вот, поэтому, ну, все время что-то происходит. Кто-то упал, кто-то прикусил язык, кто-то разбил коленку, у кого-то там еще что-то, у кого-то кто-то с подружкой поссорился, на плече тут рыдает. Ну, здесь очень весело.
Да,
вечером иногда даже нет сил разговаривать. Мы просто иногда сидим друг на друга, смотрим, на эту свечку смотрим, вино пьем, и вот и поговорили. Ну, мы рядом, и иногда не нужно разговаривать, нужно просто посидеть рядом там, или за ручку куда-то пойти. Вот, мы что-то прям совсем это с годами романтики-романтики стали.
Как хорошо. Ты знаешь, какой эпизод? Мне хочется, передача стремительно начинает подходить к концу. Вот, и мне хочется вспомнить эпизод с нашим замечательным, незабвенным доктором Ижовым. Просто хочется время от времени о нем вспоминать. Вот, расскажи, пожалуйста, было у нас такое пророчество про твоего младшего сына Елисея. Очень необычное, кстати, красивое имя, сказочное. Вот, расскажи, пожалуйста, про это.
Было такое. Мы с доктором, поскольку много лет вместе, да, общались и, в принципе, сдружились. И в какой-то один из вечеров он так весело сообщил мне о том, что я через 2 года рожу ребенка, мальчика. А я ему говорю: ты чё, доктор, я не могу больше рожать, у меня и так 7, и куда мне, я только-только выдохнула, и вообще нет. Он мне говорит: слушай меня, я тебе говорю, ты через 2 года родишь ребенка, мальчика. И я родила ребенка через 2 года. Я когда забеременела, я ему звоню, говорю: как-то тут вот так получилось, что я беременна, и вот вы как-то очень сильно угадали. Он: ладно, я тут ни при чем, как, вот, и все, и давай ходи, и вот отстань, звонишь мне тут поплакаться, как тебе тяжело живется, как он всегда любил это говорить.
Да, он был порой суров.
Да, либо богатый клинический опыт, либо ты что, звонишь мне поплакаться и рассказать, как тебе плохо живется, не по адресу, давай работай. Я родила Елисейку буквально за 3 месяца до его ухода. И что самое интересное, он так радовался этому ребенку. Обычно он никогда вот так их не тискал, никогда вот как-то он всегда их лечил вот с дистанцией. Он их очень любил, это было видно, но всегда с дистанцией. А здесь в последнее воскресенье перед его госпитализацией я привезла ребенка, причем совершенно здорового, там какие-то сопли, но я нервная мама, мне надо было срочно, чтобы доктор посмотрел. И он не хотел, но в итоге говорит: ладно, приезжай, я посмотрю. И он его так ласкал, так прям его вот смотрел, и такие слова мне сказал интересные: никому его не показывай, никому его не доверяй. И как-то я ему говорю: да кому я его могу показать, ну и доверить, я его только детям своим доверяю и вам. Кому я его доверю? Я тебе сказал. И в дверях вот так вот побежал в свою реанимацию, как-то даже вот не попрощавшись, а вот так: ну все, пока. И все, это был последний раз, когда мы его видели. Вот, и я это очень вот запомнила, как вот он с Елисеем, то, что он мне его напророчил, и Елисейка был последним ребенком, кого он смотрел.
Царствие небесное нашему Сергию Ежову. И у нас буквально остается несколько минут. Наташа, я хотела бы, чтобы ты рассказала о своем проекте, чтобы слушатели узнали, как можно тебя найти. Мы говорили с тобой до передачи, что есть какой-то проект про потери, про прерванную беременность, вот, и что ты готова как помочь женщинам в этом смысле. Расскажи.
Да, когда я вот сама переваривала все свои истории, я много передумала, много чего перепробовала, и я понимаю, что я так просто не могу это пережить, мне нужно это кому-то отдать, с кем-то поделиться или как-то вот кому-то помочь. И я хочу создать как-то или группу, или чат помощи как раз-таки вот мамочкам с перинатальными потерями, которым так же тяжело, как и мне. Я хочу им протянуть руку помощи. Я буду им протягивать свою руку, а они будут мне протягивать свою, потому что я буду помогать им, а они будут помогать мне. Мы будем друг другу помогать. У меня даже название уже родилось для этого чата, но пока еще такое рабочее. Хочу назвать его «Мама Ангела». Вот, поэтому найти меня можно в Инстаграме, писать можно 24/7. Помимо этого проекта я еще веду мамочек, которые рожают, которые беременные, помогаю. Ну, в общем, я сейчас начинаю активно транслировать свой опыт, потому что я поняла, что нельзя его держать в себе. Нужно отдать все, что ты знаешь. Тем самым я отдам дань и признание доктору, который меня научил всему. Я свой опыт буду транслировать и таким образом как-то буду реализовываться, хоть что-то полезное делать в этом мире.
Сегодня мы говорили о удивительных и порой непростых вещах с Натальей Кочебиной, мамой 8 детей, дефектологом, логопедом, специалистом по раннему развитию. Наташа, спасибо тебе огромное за очень откровенный, местами такой болевой, но все же очень светлый разговор, за твои силы, за то, что ты, в общем, при том, что есть чем заняться в жизни, еще готова помогать другим. Спасибо тебе огромное.
До свидания. Спасибо большое. Очень приятно. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».